по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1239-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами продолжаем читать Откровение Иоанна Богослова. Мы продолжаем с вами читать Божие Слово. И мы с вами сегодня читаем вторую главу. Мы приступаем ко второй главе, где говорится об Эфесской церкви. Это особая история, это особая церковь. Мы с вами знаем послание к Эфесской церкви, послание апостола Павла, но вот на самом деле существует и еще одно послание к Эфесской церкви, то, которое Господь дает через апостола Иоанна, и то, которое записано в Откровении Иоанна Богослова. Это как раз и есть одно из тех посланий к семи церквам. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через нашу группу ВКонтакте, Facebook по страницам Библии и другие группы, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И я также напомню вам, что в нашей группе ВКонтакте и на нашем сайте, и в нашем приложении вы можете послушать уже вышедшие наши программы, ну, потому что наши беседы по Священному Писанию идут уже довольно давно. И, в общем, скажем так, почти все Священное Писание мы с вами уже прочитали. Это не значит, что мы все поняли, это не значит, что мы все услышали. Это не значит, что каждый из нас все принял, что Господь хочет нам сказать. Естественно, мы читаем и перечитываем Божие Слово, еще будем перечитывать. Но вот этот багаж наших бесед, багаж наших программ у нас с вами уже есть. Почитаю несколько, ну, скажем, таких фундаментальных сообщений. Здесь от Юлии и от Дениса. Два сообщения, которые я обязательно хотел сегодня прочитать. Сообщение от Юлии еще с прошлого раза у нас висит. Я очень рад вас видеть здесь, сейчас здесь в этой программе. Очень рад был прочитать ваше письмо. Вы спрашиваете, как же Иуда Маковей? Он убийца? Расскажите о всех качествах Бога. О всех качествах Бога не могу. Вот о всех качествах Бога никак не могу рассказать, потому что если бы я рассказал о всех, а вы пишете это большими буквами, о всех качествах Бога, тогда я не был бы человеком. Вот я думаю, что когда мы увидим Его такого, какой Он есть, таким, какой Он есть, вот тогда мы многое поймем. Но поскольку Бог бесконечен, о всех Его качествах рассказать невозможно. И вы спрашиваете про Иуду Маковея, это вопрос намного проще. Значит, смотрите, мы говорим с вами о Священном Писании, мы говорим о каноне Священного Писания, и мы говорим о так называемых второканонических книгах. Вот книги, в которых говорится об Иуде Маковее, о войнах маковейских, это как раз и есть второканонические книги. И это книги, которые полезны для истории. Это книги, которые полезны для того, чтобы мы понимали историю еврейского народа, историю того, как Бог работает среди еврейского народа. Эти книги не имеют такого вероучительного значения, как другие книги Священного Писания. И когда мы с вами говорим про Иуду Маковея, вообще про героев этих книг, мы должны понять, да, Бог решил рассказать нам об этих людях, Бог решил донести до нас эту информацию, донести до нас эти сведения, такова его воля. И насчет убийцы, не убийцы, ну, послушайте, ну, вот это было время освободительной борьбы. Это было время освободительной борьбы еврейского народа. Это было время, когда надо было восстановить храм. Опять-таки, это восстановление храма не было надолго. То есть нужно было его очистить сначала. Да? Задача была в том, чтобы очистить храм после того, как он был осквернен. Вот. И после этого, соответственно, требовались действия. И после маковейского периода Иудея получила свободу. Там интересная была свобода, потому что свобода эта продолжалась где-то около 80 лет до того, как войска римлян под руководством генерала Помпея вошли на эту территорию и заняли эту территорию. Да, 80 лет была вот эта вот свобода. Но интересно, что эта свобода, которая была принесена после Маковейских войн, не стала, скажем так, не стала свободой духовной. Евреи, говоря со Христом, скажут: мы не были рабами никому и никогда. Это им так хотелось думать. На самом деле они были рабами. И даже на протяжении вот тех 80 свободных лет, лет вроде бы свободной жизни, независимости еврейского государства, они были рабами своим инстинктам, они были рабами своим чувствам, они были рабами греху. И, кстати, римлянам было гораздо проще завоевать Иудею из-за того, что между иудейскими правителями были ссоры. И там существовали группы, которые не могли поделить право на власть. Каждая из них обратилась к римлянам за помощью. Ну, и римляне пришли и помогли по-своему. Просто завоевали и тех, и других. Вот, поэтому, когда мы с вами читаем вот эти книги, второканонические книги, так называемые, а мы их читаем, мы не признаем их как вероучительные книги на уровне, на том же уровне, что и все остальные, 66, но я далек от мысли, которую иногда можно встретить, услышать в наших протестантских кругах, что, мол, не читайте эти книги, они вредны. Нет, эти книги сохранены для нас, они сохранены в Септуагинте, в греческом переводе Священного Писания. Они сохранены и во многих переводах на национальные языки, в том числе и в русском переводе. Поэтому, конечно, мы их читаем. Но при этом мы также понимаем, что оценивать эти книги, оценивать героев этих книг нельзя по тем же меркам, по которым мы оцениваем других героев Священного Писания. И еще одно такое фундаментальное сообщение прислал его Денис Иванов. Очень тоже приятно его услышать и увидеть здесь это сообщение, потому что Денис один из наших давних слушателей. Денис писал нам еще, когда этот цикл вот в том варианте, в котором мы сейчас его слушаем и ведем, он только начинался. Это был 2017 год. Я помню сообщение от Дениса, среди первых сообщений как раз вот нашего цикла. И очень приятно видеть Дениса сейчас, когда мы уже подходим к завершению. В чем-то мы соглашались, в чем-то мы не соглашались. Однако вот, да. И Денис обращает внимание на то, что я сказал о том, что книга Откровения Иоанна Богослова достаточно простая для толкования, для интерпретации. И Денис пишет: и все-таки эта книга отличается от, скажем так, обычных наставлений апостола Павла. Я здесь остановлюсь. Конечно, она отличается. Она отличается и от Евангелия, она отличается от книг других жанров. Потому что есть такая вещь, как жанровое разнообразие, своеобразие. И дальше в связи с этим Денис пишет о том, что как раз в связи с этим ее не так легко понять. Как раз в связи с отличием от послания апостола Павла. Кстати, я сразу вам скажу тут две вещи. Да? Ее действительно бывает не так легко понять. Вот. Но Павла тоже было не так легко понять. Если вы помните, кто из библейских авторов жаловался на то, что ему трудно понять апостола Павла? Но даже не ему. Нет, не ему. Он жаловался на то, что некоторые неутвержденные извращают тексты апостола Павла, извращают послания апостола Павла, как и прочие писания. Да, конечно, Петр об этом говорит. Он говорит, как возлюбленный брат наш Павел об этом писал, послание которого многие извращают, многие неутвержденные извращают так же, как и прочие писания. Так что, когда мы говорим о том, что Павла понять легко, или, по крайней мере, вы пишете обычные послания апостола Павла, и дальше не все так легко понимается в Откровении Иоанна. Да, вы пишете в Откровениях, но все же в Откровении, как книге, Откровении Иоанна. Да, и о великой скорби, и о тысячелетнем царстве Христа непросто понять. И мнения есть разные. А точно и однозначно, наверное, никто и не разъяснит. Спасибо. Вот, Значит, раз уж вы про Павла, я не могу просто пройти мимо этого, Денис, раз уж вы про Павла, а вот про оправдание верой, про соотношение между делами и верой, про это ведь тоже разные мнения есть. Это тоже ведь предметы споров среди христиан. И есть люди, которые скажут, что и вопросы, например, 7 главы послания к римлянам, тоже никто не разъяснит. Что я имею в виду, когда говорю про 7 главу послания к римлянам? А вот очень просто. О ком говорит апостол Павел? Он говорит о себе до покаяния. Он говорит о себе после покаяния. Ну вот человек, который то, что хочет делать, не делает. Это кто? И вопрос неочевидный. У нас был ответ, у меня есть мнение по этому поводу. Но действительно споры по этому поводу идут. Так что в посланиях апостола Павла, да, а 2 Коринфянам 5 главу возьмите, вот эти награды, о которых говорится, что он имеет в виду. Так что, конечно, Павел тоже не прост. Теперь следующее. И вот это вы постоянный слушатель, да, ну что уж тут скажешь, что уж тут дополнишь. Постоянный слушатель правильно на это обратил внимание. Вы сравниваете книги абсолютно разных жанров. И действительно, мы с вами тоже об этом говорили, действительно ведь Откровение Иоанна Богослова – это единственная пророческая книга в Новом Завете. В Ветхом Завете есть, да? В Новом Завете есть пророческие фрагменты. Например, Евангелие от Матфея, 24-25 главы. Это проповедь на Масличной горе. Вот. А вот так, чтобы целая книга... Да, и кстати, как раз 24-25 главы Евангелия от Матфея, вот эта проповедь, они как раз и вызывают вопросы. Есть немало людей, которые скажут вам, что этот текст трудно понять. Так что, конечно, жанр пророчества всегда понимается сложнее, чем жанр послания. Но вот апокалиптическая книга, она такая по своей структуре, она такая просто по своему жанру, по своему устройству. Это более твердая пища. Да, есть мягкая пища, есть твердая пища. Вот здесь перед нами, очевидно, более твердая пища. Теперь, что касается вот дальнейшего, да, по поводу тысячелетнего царства, по поводу великой скорби, есть разные подходы. Мы как раз говорили об этом в прошлый раз. Я говорил об этом, отвечая на вопрос Светланы. И действительно, это важно понимать. Но я хочу вас предостеречь здесь от двух крайностей. Первая крайность – это такая, такое, знаете... Мы, кстати, об этом уже говорили. Это отрицание такого того, что можно, в принципе, понять Откровение Иоанна Богослова. Никто до конца не поймет. Никто до конца не поймет. Это неправда. Мы поймем в вечности. Но дальше люди делают вывод. Соответственно, и мне понимать не надо, и мне пытаться не надо. Особенно, когда мы начинаем разговаривать с кем-то еще о нашем понимании, и с другим человеком мы начинаем спорить по этому поводу. Он не согласен, мы не согласны. И в конце концов, даже просто ради того, чтобы дружбу сохранить, мир сохранить, люди иногда говорят, да мы не будем об этом спорить, мы не будем это выяснять, мы просто договоримся, что мы не можем это понять. Нет, вот это такой агностицизм применительно к библейскому тексту недопустим. Мы можем сказать, да, я не пойму все. Мы можем сказать, что существуют разные точки зрения. И, кстати, очень важно продолжать общаться с людьми, которые стоят на другой точке зрения. Любить и принимать людей, которые стоят на другой точке зрения, как братьев и сестер во Христе. Это важно. Вот. Но взять и сказать, что мы ничего не поймем, нет, это зря. Вот не стоит такое делать. И другая крайность, и в этой другой крайности, как мне кажется, есть и духовная проблема, это такой снобизм, когда человек говорит, а я понимаю Откровение Иоанна Богослова, а я до всего уже дошел. И более того, если кто-то не согласен с моим толкованием, если кто-то не согласен с моей интерпретацией, то этот кто-то плохой христианин, а я христианин хороший, мне все ясно, мне все понятно. Опять-таки, эта книга для того, чтобы ее читать, эта книга для того, чтобы ее понимать, но эта книга не для того, чтобы мы гордились тем, что я понял все. У нас всегда остается то ощущение, о котором вы, Денис, совершенно правильно пишете. Ощущение некоторой непонятности. И вы правы, когда говорите, что все-таки в откровении этого ощущения больше. Но я думаю, связано это прежде всего с жанровым, с жанровыми особенностями. Но и более того, когда мы говорим про апостола Павла, да, как мы уже отметили, есть вещи, которые мы у апостола Павла тоже не понимаем. Кстати, про апостола Павла. Читайте, пожалуйста, просто готовясь к сегодняшней и завтрашней нашим встречам, читайте, пожалуйста, то, что он написал Эфесской церкви. И, кстати, рядом с посланием к Эфесянам я бы поставил еще одно послание апостола Павла. Это послание к Колосской церкви, потому что они писались вместе, Эфесянам, Колосянам и да, Ефесянам, у нас получается три послания. Вот просто вылетело из головы про Анисима. Филимону, конечно. Да, Ефесянам, Колосянам и Филимону. Вот эти три послания читаются вместе. И я думаю, что если вы сопоставите некоторые вещи, которые написаны, например, в послании к Ефесянам, с тем, что говорит Иоанн здесь, или с тем, что говорит здесь Иисус через Иоанна, вы получите гораздо более полную картину. Вы получите разные грани вот этой картины. Вот, обращаясь к Ефесянам, апостол Павел говорит: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом. И вот поскольку Ефесяне были исполнены Святым Духом, дальше был смысл говорить им о делах. Был смысл обращать внимание на их дела. Ольга дополняет: в вечности будет много сюрпризов. О, да! О, да! И знаете, Оля, я даже не берусь предсказывать, какие будут эти сюрпризы. То есть, иногда говорят: вот мы увидим, возможно, мы увидим того-то или не увидим того-то. А я не знаю. Это когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, про которую ты много слышал, но эта ситуация оказывается не совсем такой, как ты этого ожидаешь. Вот вечность будет, мягко говоря, не такой, какой мы ожидаем. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что библейское повествование о вечности на самом деле очень отрывочно. То есть есть какие-то общие вещи. Да, мы с вами будем читать 21 и 22 главы Откровения Иоанна Богослова. Но там не столько конкретики, что вот сколько нам бы хотелось. И я думаю, что это часть как раз притягательности этой вечности. Богослов, даже богослов, который всю жизнь занимался эсхатологией, будет весьма удивлен. Полагаю, что, возможно, мы будем и посрамлены тоже при встрече с вечностью, при встрече с Богом в вечности. Ну, потому что мы вдруг поймем, что какие-то вещи, которые мы говорили... Короче, останется нам только просить прощения и искать Божью милость за то, что мы об этом говорили. Вот. Это, кстати, отрезвляет. Это, кстати, просто пробуждает, скажем так, правильные мысли. Сейчас, когда мы, в частности, читаем Откровение Иоанна Богослова, у меня есть взгляд на эту книгу. Вчера, отвечая на вопрос Светланы, я говорил, из чего этот взгляд исходит. И при этом я должен в смирении сказать, что вот я не могу быть убежден, что на 100% это будет так. Но пока, в данный момент моей христианской жизни, я полагаю, что это так. Нас приветствует Евгений. Всех вас приветствую. Доброго, хорошего утреннего эфира по Божьему Слову. Мне очень нравится, что у нас эти утренние эфиры. Мы как-то пытались сделать программы вечером. Не получилось вечером. Как-то вот не сложилось. По разным причинам не сложилось. Может быть, отчасти по привычке. Вот, или по непривычке. Но действительно, чтение Божьего Слова, вот такое позднее уже утро, по крайней мере, в Москве это позднее утро. Вот, нас приветствует Наталья Сердюкова. Наталья желает всем мира. Очень и очень, скажем так, уместное пожелание. Пожелание уместное сегодня. У нас еще осталось буквально 2 минуты. Я хочу эти минуты использовать для того, чтобы сделать одно замечание по тому материалу, который мы будем слушать в предзаписанной программе. Я напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Доктор Маги готовил эти программы в 70-е годы прошлого века. Интернета у него не было. А при этом, кстати, он посетил все 7 церквей, или так, места, где были все 7 церквей, книги Откровения Иоанна Богослова. Он проехал по всему этому маршруту и проехал, насколько я понимаю, не раз. А некоторые вещи, о которых он рассказывает, да, исторические вещи остаются истинными. То есть это не меняется. Мы сегодня, например, будем говорить о храме Дианы или Артемиды Эфесской. Но многие из вас, кто был, особенно в Турции, да, в тех местах, видели эту страну сегодня, видели жизнь в этой стране, и видели, что осталось от тех церквей. Понимаете? А ведь это были... Да, и тут вы, кстати, тут вы можете добавить свои впечатления, сегодняшние впечатления. Или, что тоже неплохо, зайти в интернет, посмотреть, почитать, посмотреть современные фотографии, картинки. Мы не можем вам показывать в эфире эти картинки, даже не по техническим причинам. По техническим как раз можем, мы могли бы это сделать. Но наши программы готовятся по совершенно конкретному материалу. Но вот когда вы будете слышать сегодня о развалинах амфитеатра в Эфесе и о театре Эфесском, вы можете найти информацию в интернете сегодняшнюю, современную, вот на все эти темы. И это будет полезно. Задумайтесь, пожалуйста, из-за чего ранняя церковь пришла в такой упадок. Вот эта апостольская церковь, это лучшая из церквей, это церковь на своей высшей точке. Задумайтесь, как и почему она пришла к такому упадку, что стало причиной. И задумайтесь, пожалуйста, о том, какая опасность на самом деле существует у церкви сегодня. В следующий раз мы об этом скажем. И о том, что есть очень яркие параллели между тем, что происходило тогда, и тем, что происходит сегодня. Будем молиться и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою снова. Мы благодарим Тебя за Слово Твое. И молим Тебя, наставь и научи нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1239-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы переходим ко второй главе книги «Откровений Иоанна Богослова». И вот здесь начинается также и второй крупный раздел книги. Это то, что есть сейчас, то, что связано с церковью. И в каждом из этих писем, посланий, начиная с первого, с письма к Эфесской церкви, содержащегося в первых 7 стихах второй главы, мы находим нечто, обращенное к конкретной церкви. Это послание, которое Господь Иисус Христос адресует той или иной общине верующих. Мы сегодня, пожалуй, недооцениваем той роли, которую играл эпистолярный жанр письма, послания в Римской империи первых 2 веков. Собственно, письма были распространены настолько же, насколько и путешествия. Мы с вами знаем, что римляне любили путешествовать, вот письма они столь же любили писать. Внутри Римской империи того времени было постоянное общение. Так что вот эти 7 писем книги Откровения были весьма примечательны по целому ряду причин. И самое главное, самое весомое из них заключалось в том, что это письма к церквям непосредственно от Христа. Соответственно, можно сказать, что в Библии есть не одно, а целых 2 послания к Эфесянам. Одно из них написал апостол Павел, ну а другое написал апостол Иоанн, и через него это послание дал сам Господь Иисус.
Еще в начале 20 века доктор Адольф Дайсман в книге «Свет с Древнего Востока» провел различие или разграничение между письмами и посланиями, оказавшимися подделкой с одной стороны, и подлинными, настоящими письмами и посланиями с другой. Так вот, эти семь посланий, которые мы с вами читаем, имели невероятно широкое хождение. Они достигли огромного числа людей. Это, кстати, одна из характеристик подлинных писем. Они имели очень широкое распространение, в то время как подделки зачастую были в этом распространении ограничены. Понимаете, ведь эти послания, которые мы с вами сейчас читаем, были адресованы выдающимся церквям того времени. Однако ведь были и другие выдающиеся церкви. Вот эти регионы, о которых идет здесь речь, играли важнейшую роль в жизни Римской империи тех времен. Дело в том, что именно в этих местах Запад и Восток как бы встречались друг с другом. Дело в том, что ведь уже к 2000 году до Рождества Христова в этих местах, на побережье Малой Асии, процветала цивилизация. Чтобы было понятно, сегодня это западное побережье Турции. Это примечательные места, и многие туристы с огромным удовольствием наслаждаются ими и сейчас. И вот как раз на курорт люди зачастую едут именно на это побережье. Как сказал один мой знакомый американец, это как Калифорния, только без лесных пожаров. В древние времена именно здесь находился центр цивилизации хеттов. И уже за 2000 до Рождества Христова вот эти города, о которых нам с вами предстоит читать, были населены и Эфес, и Смирна, современный Измир, и Пергам, или Пергия, хотя все-таки Пергия была населена несколько позже. Ну а ко времени Александра Македонского укрепились также Фиатира и Сардис, или Сарды. Так вот, именно в этом регионе греческая цивилизация встречалась с цивилизацией анатолийской. И, кстати, эти две цивилизации встретились, но не смешались, не слились. Их всегда можно различить. Божества анатолийцев были подобны животным, в то время как греки и римляне представляли своих божеств в образе людей, хотя и сильно увеличенных и в размерах, и в способностях. Итак, здесь перед нами письма, отправленные людям того региона. И эти письма имели в то время огромное значение. Например, в Эфесе тогда жили около 200 тысяч человек. Это был действительно большой город. В Эфесе был театр, рассчитанный на 20 тысяч зрителей. Здания Эфеса были построены из белого мрамора, и, как можно предположить, они были невероятно красивы. В этой связи может возникнуть также мысль, что Евангелие не имело особого воздействия и особых последствий в этом регионе. Однако это не так. При входе в Эфесскую гавань было четыре огромных колонны. Одна из них была в честь Матфея, другая в честь Марка, третья – Луки, четвертая – Иоанна. И уже после времен апостолов Павла и Иоанна в Эфесе было немало христиан. Не случайно евангелист Лука писал, что в том регионе как евреи, так и язычники услышали Евангелие. Полагаю, что общее население всего этого региона достигало 20 миллионов человек. Я имею в виду весь вот этот регион, все это побережье. Сюда приезжали римские императоры. Это был популярный курортный центр. И именно здесь была великая цивилизация. И стоит отметить также, что именно здесь был центр служения апостола Павла, в городе Эфес, а через него также и в его окрестностях. И Евангелие было проповедано по всей Асии, так что все слышали его, и евреи, и эллины, как говорит евангелист Лука. Нет, конечно, далеко не все люди обратились ко Христу, однако все слышали Евангелие. Это было мощнейшее движение, мощнейшее возрождение, которое происходило когда-либо в истории церкви. И произошло оно именно в этом регионе. Итак, первая из упомянутых церквей – церковь в Эфесе. Она представляет собой апостольскую церковь, церковь в ее лучшем состоянии. В прошлый раз мы с вами отметили также, что в каждом из писем семи церквам Господь Иисус использует четко определенный план. Во-первых, мы видим какую-то из деталей описания прославленного Христа, уже представленных в первой главе. То есть эти детали происходят прямо из видения в первой главе, а затем подчеркиваются в обращении к каждой из церквей. И в каждом конкретном случае выделяется одна определенная деталь. Следующий важный элемент писем семи церквам заключается в том, что эти послания обращены к ангелам церквей. И я считаю, что под ангелом имеется в виду человек, и это предстоятель, пастор церкви. И я еще раз повторю, мне очень нравится, что пастора хоть где-то называют ангелом, потому что я слышал много других слов применительно к пасторам, далеко не столь приятных. Третье, на что я хочу обратить ваше внимание – применительно к каждой из церквей говорится «Я знаю твои дела». И в связи с этим у некоторых комментаторов возникают вопросы, и мы эти вопросы обязательно с вами обсудим. Четвертая особенность состоит в том, что сначала автор говорит слово похвалы и ободрения, а уже затем слово предупреждения и обличения. Таков его метод. Но здесь, вот в связи с этим, следует заметить и два исключения. Во-первых, нет слова «осуждение» для Смирны и Филадельфии. И это понятно. Смирна была церковью мучеников, и ни о каком осуждении здесь не могло быть и речи. Ну а Филадельфия была церковью миссионерской, которая несла в мир Божие Слово, и к ней также не было никакого осуждения или предупреждения. С другой стороны, для Лаодикийской церкви нет слов похвалы, потому что эта церковь отступническая. Дальше пятое. Каждое из посланий завершается предупреждением. «Имеющие уши слышать, да услышат, что Дух Господний говорит церквам». И эта концовка еще более возвышает письма или послания церквам. Я хочу сегодня хотя бы начать чтение и изучение письма или послания к Эфесской церкви. Но сначала все же нужно сказать несколько слов о самом городе Эфес. Это действительно прекрасный город. Когда апостол Павел прибыл в Эфесскую гавань, он увидел роскошную улицу из мрамора. И по обеим сторонам располагались великолепные здания, храмы, торговые лавки. Справа от входа в гавань находилась рыночная площадь. Ну а впереди, на склоне горы, расположился Эфесский театр, рассчитанный на 20 тысяч зрителей. Ну а слева от входа в гавань было сооружение еще большего размера. Это Эфесский амфитеатр, в котором могли разместиться до 100 тысяч человек. Полагаю, что иногда, в особые дни, в Эфесе собирались до миллиона человек, возможно, даже больше. И вот именно здесь апостол Павел совершил основную часть своего служения. Именно здесь, уже позднее, нес пасторское служение и апостол Иоанн. Надо отметить, что формирование города Эфеса шло вокруг храма антиохийской богини Дианы, которая позднее ассоциировалась с греческой Артемидой. Справедливости ради скажу, что вот это слияние Дианы и Артемиды было неполным. Культ Артемиды в Эфесе имел особые черты. Да и сама богиня зачастую именуется Артемидой Эфесской. Да, вот добавляется именно это слово – Эфесская. Храм Дианы был сначала деревянным. И сначала его построили в низине, прямо на побережье, рядом с гаванью. Однако низина эта постоянно подмывалась водой. Ну а как раз в ту ночь, когда родился будущий завоеватель Александр Македонский, деревянный храм Артемиды сгорел. Его сжег Герострат, чтобы вписать свое имя в историю. Ну и да, вписал, хотя, наверное, не тем почерком и не теми буквами, и не с тем знаком, с каким хотелось бы. И вот уже после завоевания Александра Македонского город Эфес был отдан Лисимаху, одному из генералов Александра. Ну а Лисимах попытался переселить людей из района гавани, потому что гавань нужна была для коммерческих целей. Там перевозили шелк, и его становилось все больше и больше. И поэтому людей переселяли повыше. И вот именно там, на возвышении, сегодня находятся развалины древнего города. Того города, что был во времена апостола Павла. Ну а на развалинах старого храма был построен новый храм Дианы или Артемиды, ставший одним из семи чудес света. Интересно было заложено основание для храма. Сначала выкопали котлован, а затем этот котлован наполнили углем и шерстью. Таким образом, храм мог стоять на болотистой почве и быть устойчивым в случае землетрясений. При постройке храма использовалось дерево, привезенное с Кипра, а также большое количество мрамора. Мрамор этот был местный, там очень интересная история, как этот мрамор нашли, но рассказывать сейчас ее все-таки не буду, потому что иначе нам на все это не хватит времени. Итак, храм был настоящим произведением искусства. И хотя он был посвящен богине Артемиде, среди прочего, там было также известное изображение самого Александра Македонского. Но за пурпурной завесой находилось отвратительнейшее капище священному идолу язычества – Диане, многогрудой богине. Это был самый большой из всех греческих храмов. Размеры его составляли 128 на 73 метра. Вокруг храма было 100 внешних колонн. Хотя относительно размера этого храма все же есть некоторые разночтения. В разных источниках вы найдете разные данные на этот счет. Однако я все же полагаю, что храм был в 4 раза больше афинского Парфенона. Но в конечном счете храм этот был разрушен завоевателями в 256 году нашей эры. Итак, вот это был великий храм времен апостола Павла. Ну а вокруг храма отвратительнейшая безнравственность. Потому что чем дальше вглубь материка, тем больше культ Дианы превращался в банальные оргии. Надеюсь, я дал вам хотя бы некоторое представление об Эфесе того времени. Да, и, кстати говоря, когда в Константинополе по указанию императора Юстиниана строили храм Святой Софии или собор Святой Софии, туда доставили 8 колонн из темно-зеленого мрамора, как раз из Эфеса, из бывшего храма Артемиды. Так что храм Артемиды или Дианы действительно был красивейшим сооружением. Что же до самой Дианы, то она считалась восточной богиней плодородия и материнства. Статуя Дианы, которая находилась в храме, отличалась от куда более утонченного образа Артемиды у греков. Однако Диане активно поклонялись, пожалуй, больше, чем многим другим божествам. При этом поклоняющиеся Диане принимали участие в диких сексуальных оргиях.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вы помните, что апостол Павел пришел в Эфес во время своего третьего миссионерского похода. И 2 года в школе или в училище некоего тирана, то есть человека, которого звали Тиран, проповедовалось Божие Слово. Это была великая дверь, открывшаяся для Павла. Однако было и много противников. Вот так же и Иоанн, апостол любви, один из сынов грома, он пришел в Эфес на пасторское служение. И в результате он был отправлен в изгнание. Но затем, после 10 лет изгнания и заключения, он вернулся в Эфес, где, кстати, и был похоронен. Так вот, Господь Иисус Христос обращается к Эфесской церкви, живущей среди процветающего материализма, примитивного язычества, темного идолопоклонства. И вот послушайте, что говорит Господь этой церкви. Потому что эти слова стоят в ряду самых важных слов, которые надо услышать. Давайте начнем читать Откровение Иоанна Богослова, 2 глава, 1 стих. «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей». Давайте здесь остановимся и обратите, пожалуйста, внимание на то, что в своей правой руке, в своей деснице он держит 7 звезд. Таким образом, он держит церковь. Она находится под его контролем. Так оно было в те времена, во времена апостольской церкви. Сегодня иногда возникают сомнения, так ли это в современности. Но тогда оно было вот именно так. Дальше мы читаем «ходящий посреди 7 золотых светильников». Опять-таки, об этом образе мы уже говорили в связи с первой главой. Я полагаю, что Иисус продолжает ходить и сегодня. Он бодрствует, он опекает свою церковь, он охраняет свою церковь, он защищает свою церковь, но он также и обличает свою церковь. И дальше перед нами второй стих. Иисус через апостола Иоанна говорит этой церкви 7 слов одобрения или похвалы. И самое первое из них, это начало второго стиха, «Знаю дела твои». И здесь надо понимать, что он обращается ведь именно к верующим. Бог не требует от заблудшего мира каких-то особых дел. Ведь мы спасены не делами праведности, которые мы совершаем, а по Его милости, омовением для возрождения. Вот это важно. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, 4 глава, 5 стих, «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Вы услышали? Вера вменяется в праведность. Да, Христос обращается здесь к тем, кто принадлежит Ему. После того, как человек спасен, Христос говорит с ним и о добрых делах. Ему есть что сказать и о добрых делах. Не случайно ведь написано в том самом известнейшем фрагменте послания к Ефесянам, 2 глава, 8, 9 и 10 стихи, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». А вот дальше 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». «На добрые дела» – это также можно переводить и «для добрых дел», тех самых, которые Господь предназначил нам исполнять. У Господа уже есть план для нас, и этот план включает в себя и добрые дела. Тут также можно прочитать и послание к Титу, 1 глава, 16 стих. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Вот это противоречие между утверждениями о знании Бога и делами, которые этим утверждениям совершенно не соответствуют. И нам с вами очень важно вот это увидеть. Ну и еще одна параллель. Помните, апостол Павел говорил Ефесянам: «Исполняйтесь Духом Святым». И вот теперь, когда эти люди уже исполнены Духом Святым, Господь хвалит их за их добрые дела. Ну и мы возвращаемся к Откровению Иоанна Богослова, 2 глава, 2 стих, «Знаю дела твои и труд твой». Тут использовано очень интересное слово, и так сказано не случайно. Здесь нужно вспомнить, что даже в русском языке слова «труд» и «трудный» – это синонимы. Эфесской церкви было трудно, и эфесские христиане начали уставать в трудах. Этот труд действительно был связан с усталостью. Дальше мы читаем еще одно качество – «и терпение твое». Господь хвалит эфесян за их терпение, и это одна из граней плода Святого Духа – терпение или долготерпение. Следующее, за что хвалит Христос эту церковь – то, что ты не можешь сносить развратных. И опять-таки, учитывая положение, которое было тогда в Эфесе, это совершенно очевидно, и очевидно, о чем идет речь. Дальше пятое. «И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы». То есть эфесские христиане испытывали всех, кто приходил в Эфес и утверждал, что он апостол. И, очевидно, эфесяне их спрашивали, видели они воскресшего Иисуса Христа или нет. В результате оказывалось, что никакие это на самом деле не апостолы, это самозванцы. Испытания были тогда необходимы. Мы, кстати, об этом сами уже говорили очень подробно, когда читали второе и третье послание апостола Иоанна. И я бы сказал, что сегодня они еще больше необходимы. Иисус говорит, «Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». То есть реально, без всякой политкорректности, просто как оно и есть. И третий стих. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился». Заметьте, пожалуйста, здесь фразу «для имени моего». То есть они несли свой крест, или точнее, они продолжали таким образом нести крест Иисуса Христа. Они проповедовали Христа, они верили в Его божественность, в Его жертвенную смерть, и за это они заплатили высокую цену. И дальше седьмое мы читаем «И для имени моего трудился и не изнемогал». И вот эта похвала за то, что Эфесская церковь не изнемогала. Обратите, пожалуйста, внимание. Во втором стихе говорится, что эфесянам было трудно. Ну а в третьем, что они не изнемогали. Да, это один из великих парадоксов христианской жизни. И я могу проиллюстрировать его словами известного проповедника Дуайта Моуди. Он говорил так. «Я устаю в служении, но я не устаю от служения». А это, друзья мои, большая разница. Да, в служении Христу можно устать и утомиться. Однако будет большой трагедией, если вы устанете от служения Господу Иисусу. Вот это были слова похвалы и одобрения, которые Господь говорит, обращаясь к Эфесской церкви. Это ранняя церковь, это апостольская церковь, это, как мы уже сказали, церковь в лучшем своем проявлении. Ну а дальше, в четвертом стихе, будет одно слово обличения. Семь ободрения и похвалы и одно обличение. И вот четвертый стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Можно переводить также и «лучшую любовь свою». Так к чему же Господь Иисус говорит им, что они оставили свою лучшую любовь? Зачем Он это делает? Может, Он просто придирается, цепляется к мелочам? Может, ничего страшного там на самом деле и не произошло? Ведь с доктриной у них все нормально, с твердостью у них все замечательно. Может, зря это все так? Знаете что? Конечно, нам это может показаться тривиальным и не столь важным. Однако в то время это было очень важно и очень серьезно. Столь же важно это и сегодня, и в следующий раз мы еще увидим почему. И вот именно в этом церковь впервые уклонилась с пути. Не в доктрине, не в учении, не в организации церковного управления или богослужения, а в личных отношениях с Господом Иисусом Христом. И в следующий раз мы с вами это обязательно увидим. Ну а пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.